Алексей Ильич, а для нас это важно? Вот как это все произошло?
В чем согрешили Адам и Ева?
На ком больше вина первородного греха?
Почему Адам и Ева являются святыми?
Завуалированный феминизм, скрывается ли он за маской равноправия?
Как нам в современном мире выбрать именно правильный путь?
Всех приветствуем. Это программа Алексея Ильича Осипова. Ее участником может стать каждый. Переходите в соцсети телеканала «Спас», в соцсети профессора Алексея Ильича, следите за анонсами, и вы сможете также прийти в нашу студию, поучаствовать и задать вопрос профессору. Алексей Ильич, я вас приветствую.
Спасибо.
Ну что, у нас сегодня большая важная тема — это Адам и Ева. И вот сейчас, наверное, многие там покорчились, а что их обсуждать, Адама и Еву? А ведь это и есть все, как зарождается наша жизнь, как строятся отношения мужчины и женщины, почему вы вообще оказались здесь, в этом грешном мире, а не там, в Эдемском саду. Начнем мы, Алексей Ильич, со снов. А зачем Бог создает человека? Зачем он вообще был нужен в этой картине мира? И вообще, зачем он берется за творение мира? Он мог же просто так существовать, и ничего ему это было не нужно.
На этот вопрос нет ответа. Есть только предположение. Поскольку само понимание Бога, в частности, включает в себя, знаете что, положение? Он вседовольный. То есть он уже ни в чем не нуждается. Ему уже ничего не нужно. Слово «вседовольный». Ну, как человек, всем доволен. Что вам нужно? Ничего не нужно. Поэтому, когда такой вопрос задается, а он вполне естественный, действительно, зачем еще кто-то нужен, то ответы даются, в общем-то, не по существу, а, я бы сказал, в антропоморфическом ключе, то есть человекоподобном, как, например, мы. Вот, нам все хорошо, но мы бы хотели, чтобы еще кто-нибудь рядом с нами был. Нам комфортнее. Вот. Вот именно в таком только ключе и мы подчас слышим эти ответы, что Бог возжелал, чтобы кто-то был подобный ему, рядом с ним, и имел тоже абсолютное блаженство, которое имеет он сам. Но сами понимаете, насколько условен этот ответ. Вообще ответить на этот вопрос, в принципе, очень, то есть, наверное, невозможно. Возможно, я думаю, получить этот ответ только там, когда мы окажемся там, лицом к лицу с самим Богом. Ибо тогда, став сопричастными Богу, мы, возможно, поймем тогда, почему существует человек, который, в общем-то, для Бога не нужен. Но он не только его сотворил. Вот если бы только, а посмотрите дальнейшую историю, вплоть до боговоплощения, страданий и смерти Бога-человека. Мы отсюда можем заключать, что, оказывается, человек – это не просто какое-то там существо, а это что-то потрясающее, просто великое, бесценное. И вот сам Бог воплощается, то есть умаляется. Знаете, такой есть термин. Представляете, как царь вдруг одевается в нищенское одеяние, умоляет себя ради только того, чтобы помочь кому-то. Так и здесь. Отсюда делается вывод, что мы не можем сказать о причине до конца, но мы имеем все основания говорить, что человек – это нечто величайшее в этом тварном мире по своей природе. И мы даже находим такие строки, удивительные слова, находим в Библии, когда Бог говорит: «Вы боги и сынови, сыны Вышнего, боги». То есть, если хотите, вы царевичи. Вот, оказывается. То есть всюду это подчеркивается. Всюду. Всей истории человечества. Очень много есть вопросов, на которые можно ответить только таким образом. Что вы лезете в ум Божий? Туда мы не доберемся, в ум Божий. Да. Воспримем то, что есть, и последуем тому, к чему совершенно ясно предназначен человек.
К нам и пришло одно письмо от биолога-эволюциониста. Были Адам и Ева или нет? Если были, то это противоречит неким научным данным, что все человечество не могло произойти от одной пары. И вот часто, кстати, люди верующие испытывают такой некий комплекс, что наука, она-то это вот старшая, она-то разбирается больше, чем мы. А тут какая-то книга бытия, какой-то набор непонятных сказок, фантазий, мифов для некоторых людей. И вот как давать ответы на эти вопросы, когда тут есть наука, а есть у нас книга?
Ну, ответ можно дать, по-моему, следующий. Вот этот, говорит, он ученый-эволюционист, и он предполагает. А что известно действительно науке, вообще о происхождении мира? Знаете что? Неизвестно ничего, кроме предположений. А что известно о происхождении человека? Ничего не известно. Когда произошел человек, гадают, то миллионы лет называют, то 100 тысяч, то называют 30, 40, 50 тысяч. А называют подчас человеком, какие-то косточку найдут. Ах, вот он, оказывается. Да, чуть ли не от какого-то гиппокентавра. Плаваем вот в этих предположениях. И беда, когда вдруг предположение какого-то ученого, что значит ученый? Ну, человек, который занимается вот этим и гадает. Подчас в полном смысле слова гадает. Потому что нет оснований для действительно строгих выводов. Ну, представьте, найдут косточку, и по ней это начинается. Так вот, в данном случае я отвечаю такому человеку, мне говорю, а вот мне другой ученый говорил, что нет, человек произошел от одной пары. И человечество, которое мы видим, могло не только произойти, это человечество, а если бы не было на земном шаре войн и всяких смертоносных болезней, то уже, наверное, человечество уже бы и не поместилось на земном бы шаре. Нет достаточных, именно говорю, научных, то есть строго обоснованных, доказанных положений, на основании которых мы могли бы утверждать это или что-то, чего только не предполагает.
Алексей Ильич, а для нас это важно? Вот как это все произошло? Взял Бог кусочек глины, или же он выдернул какую-то обезьяну и в нее вдохнул жизнь? Для нас это имеет значение, или же можно на это не обращать внимания в деле спасения?
Ну, для нас это для кого? Для нас,
смотря. Для верующих людей.
Ну, для верующих людей, если мы понимаем, что это земная жизнь нам дана только для того, чтобы мы могли подготовиться не к этому мигу, а к вечности, то, конечно, просто бессмысленно говорить об этом. Вы знаете, есть один интересный очень исторический эпизод. Он описан в житии мученика Тивуртия. Это первые века как раз, когда были гонения. Вот он на допросе отвечает, кто ты? Да, я христианин. И, в частности, им давали какое-то право голоса. Римский суд в этом отношении был очень замечателен. Он, подсудимый, имел полное право голоса сказать свою защиту. И вот, в частности, он сказал не больше, не меньше, Тивуртий, вы, говорит, мните, что этот мир есть. Он говорит, но этот мир несть. А тот мир, который вы отрицаете, то есть мир вечности, вы считаете, что его нет, того мира несть, а он есть. Понимаете, вот два полюса. Итак, что же есть этот миг? Говорят, что время течет не на Земле, а в нашей Вселенной. Гораздо медленнее, и жизнь человека с точки зрения этого времени, это четко научный факт, я вам называю, фактически является чем? Рождение, миг, который может быть секунду больше, и смерть. По времени космическому мы существуем, времени всего, один момент. На Земле, мы существуем, живем гораздо дольше. Адам жил, знаете сколько? 930 лет. А Мафусаил, один из его ближайших родственников, жил 969 лет. Я почему говорю об этой цифре? Потому что знаю, представляете, что вы иногда бываете, ну, на дне рождения у кого-нибудь. И вы желаете ему сколько же прожить? Вы скажете: желаю тебе века Мафусаила. Все, 969 лет. Хватит? Ну ладно, хватит, так и быть. По знакомству.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Вот такой вот вопрос. В чем согрешили Адам и Ева? Это была череда каких-то поступков, которых они совершили, за что их и наказали, или за нарушение Божьего запрета?
Ну, от себя я еще дополню этот вопрос. А в чем грех-то? Ведь Бог сам поставил в центре Эдема дерево познания добра и зла. Это то же самое, что рассыпь перед ребенком конфеты и смотри из-за угла, возьмет он конфетку или нет, хотя ты ему запретил.
Конечно, совершенно верно. Вот, вы знаете, 25 лет проходила ежегодно конференция «Наука, философия, религия». И вот один из философов, он задавал именно этот вопрос. Говорит: я не могу понять, зачем нужно было Богу посадить это древо познания добра и зла, когда он, Бог, знал, что человек обязательно согрешит же. И что начнется? То, что мы видим. Вот хороший пример привели. Рассыпали конфеты, но не просто конфеты, а такие конфеты, которые ребенку нельзя было есть.
А это сравнимо с аптечкой, которую прячут от ребенка?
О, совершенно верно. В чем же дело? Человек, который был создан, он не знал себя. В каком смысле? Он видел что? Ему подчинен этот весь тварный мир. В Библии, вы знаете, интересная вещь описана, что Бог привел к человеку, к Адаму, все твари земные с тем, чтобы он нарек им имена. Вот кого тигром, а кого львом. И человек это сделал. Ну, многие говорят, что наречение имени – это означает власть, свидетельство власти над этим. То есть человек обладал полнотой власти над этим миром. А вот что из этого следует? Бог и насадил, образно говоря, это древо познания добра и зла с тем, чтобы человек мог через это познать себя, кто он есть. Но это познание себя, оказывается, сопряжено с очень серьезными последствиями, но оно, к сожалению, необходимо человеку с тем, чтобы он действительно достиг той цели своего бытия, ради которой Бог его сотворил. Только через это может достичь человек того совершенства, которому он определен в своем создании. В чем же дело? Человек, увидев свою власть над этим миром, знаете, что с ним случилось? Образ змея, который искушал Еву, что означает? Это та мысль, которая пришла человеку, пришла мысль, что он и есть властитель и Бог этого мира. И мне никакого Бога уже не надо. Властитель и Бог. То есть пришла, вы видите, какая мысль? Не что-нибудь. Вы будете как боги, если кусите от этого древа. Это и случилось. Вкушение плодов древа познания добра и зла означает, что в допущении этой мысли человек возомнил о себе. Он царь и Бог этого мира. Кстати, дальше что произошло? Вдруг Адам слышит, что Бог ходит по раю, и спрятался. Бог говорит: Адам, где ты? Ты что же спрятался? Ты, оказывается, ел? Да, я ел, но это жена мне дала, которую ты сотворил. Жену, а ты что? Это я не виновата. Это змей. Змей меня соблазнил. В общем, никто не виноват. Все безгрешны. Так люди оказались предоставленными вот этому своему ложному богоподобию. И отныне и дальше человечество все только чем занимается. творит себе благо на земле, благо и господство на земле. Всю историю идет строим счастье где? На земле. Как писал Фром, вся история человечества наполнена кровью и страданиями. Идет непрерывная борьба за что? За счастье на земле. А уж 20 век превзошел, кажется, все века предыдущие по обилию пролития крови. Итак, в чем же причина была, что Бог создал человека для блаженства, для того, чтобы быть действительно царями и богами в этом мире, и вдруг насадил это древо, дерево, познать добра и зла. Вот здесь-то ты, человек, начинаешь познавать, кто ты есть без Бога. То что значит без Бога? Речь ведь о Боге не как существе даже идет. Бог же это не существо. Помните же, Бог есть Дух. Бог есть любовь. Любовь – это что? Это существо разве? Разве мы не знаем? Так? Оказывается, мы, вот, тебе предоставлена полная свобода, человек. Ну, и так начинает. Твори. Тут же Каин убивает своего родного брата Авеля. Господи, Боже мой. И пошло дальше. Вы почитайте только Библию. Не, я помню, один почитал, говорит, слушайте, так это святая книга, или я не пойму, что это такое? Таких гадостей там полно, и крови, и ненависти, и чего только нет. Вот оно, оказывается, кто ты есть человек. И всю историю мы познаем две вещи. Первую, мы видим, что происходит с человечеством, этим Богом на земле. Кровь, насилие и смерть. Что происходит со мной, одним человеком? Ну, конечно, мы не все, не каждый из нас убивает. Но что мы творим? Эта земная жизнь дана нам как проверка, как лакмусовая бумажка. Познание себя, кто ты есть, как ты себя ведешь без Бога. А без Бога все позволено. То есть нарушаются все нормы моей жизни. Вы понимаете, когда человек говорит, грех – это что такое же? Это же та рана, которую я себе наношу. Мы только и занимаемся всю историю своей жизни чем? Только себя калечим, ну, непрерывно калечим. Лжем, лукавим, притворяемся, а то и воруем, там и прочие вещи. Только калечим и все. Почему это знаем даже. Подчас совесть кричит, что ты делаешь. И так мы убеждаемся. Боже мой, да какой же я Бог-то? Попытка, правда, есть такая. Вот смотрите, какие у нас изобретения. Смотрите, как мы в космос слетали. В космос – это куда же такое? Вокруг Земли облетели. Вот, оказывается, что произошло. Это древо необходимо человеку было для познания себя. Блажен, познавший себя. Ибо это познание является для него корнем, основанием и началом всякого блага в нашей жизни. Слова Исаака Сирина. Познав себя, увидев, что мы без Бога, действительно во что превращаемся? Во что превращаемся? В лучшем случае в животного. Похуже в бесов настоящих. А где же вы, боги? Недаром один из наших замечательных подвижников, Тимофей Валамский, сказал, человеку нужно увидеть, что он не только хуже скота, но он хуже самих бесов. Страшно звучит. Но страшно до тех пор, пока человек и не прикоснулся даже к своему состоянию, не проанализировал его. Итак, это древо, оказывается, необходимо было. И Бог его потому и насадил. И запретил. Почему? Для испытания его. Вот. Зная, что он обязательно нарушит. И зная, что это нарушение даст ему возможность познать себя. И увидев себя в этом состоянии, поймет, что есть Бог, а не я Бог. И обращусь к Нему, а не к себе. И таким образом приобрету действительно величайшее благо Бога сыновства, то есть чад Божий. Вот так.
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Алексей Ильич, я хотела задать такой вопрос. Как вы считаете, на ком больше вина первородного греха, на Адаме или Еве?
В данном случае здесь есть некое указание на специфику природы мужчины и женщины. Особенности природы мужской и женской. В человеке требуется, кто руководителем, должен в конце концов ум. И эта функция, конечно, это мужская функция, это действительно. Ум есть и у женщин, но преобладает чувство. Чувство есть и у мужчины, но преобладает ум по природе. Статистически, так сказать, не в каждом конкретном случае. Вот. Поэтому в данном случае неудивительно, что первая женщина согрешила. Этим было показано, что для нее чувства, желания более важны и значимы, и первичны, нежели там рассуждения и прочие вещи.
А ведь, вот. Алексей Ильич, там тоже интересный момент, что она додумала запрет, что змей ей говорит «даже не прикасайся». И...
Нет, ну она тогда она разъяснила змею, который не понимал. Да, змей ничего не понимал. Ну а это речь о змее-то, вы что думаете, значит, змей прополз в рай, да? Архангел Михаил, значит, проворонил. Может, это был не архангел Михаил, может, это был этот, которого потом из-за этого наказали и сбросили на землю. Люцифер? Ну нет, конечно. Конечно, это мысль человека. Кто я?
А как это понять, что это мысль была, которая заползла к Еве, а не настоящий змей?
Ну, насчет этого, как это понять, не знаю. А вы можете понять, откуда нам приходят мысли? Откуда к нам приходят мысли?
Туда?
Это одна из таких философских проблем, на которые, знаете ли, лучше не разговаривать. Никто не знает. Вдруг неожиданно, вы знаете, что величайшие открытия, ну, по крайней мере, многие величайшие открытия приходили человеку в тот момент, когда он даже и не думал об этом даже, и думать не думал. И вдруг, помните Архимеда? Голиком из ванны выскочил, голиком, бежит по Афинам и кричит: «Эврика, Эврика, нашел, решил задачу». Закон Архимеда, да? Откуда мысли приходят? Из человека могут происходить. Мы, так сказать, рождаем или с неба, но в данном случае, конечно, не от Бога мысль пришла ей. Естественно, видя свое могущество, славу, величие, царь земли, почему здесь не придет мысль «Я Бог». «Я Бог». Вполне кажется естественным. И не зная, что ты без Бога ничто, из земли сделанный голубчик, и я уже Бог. Надо было познать себя, чтобы стать в должные отношения к Богу, источнику жизни и всякого блага.
Алексей Ильич, вот мы сейчас разобрали, как это отображает природу Евы, а природу мужчины, как это отображает происходящее в книге «Бытия»?
Ну, дурака свалял, и все. Вздумал слушаться кого. Так дело-то вот так оно и происходит часто, когда наши желания побеждают разум. Вот и вся логика.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина, и я хотела бы задать следующий вопрос. По сути, Господь предоставил Адаму и Еве абсолютную свободу выбора. То есть это от них зависело, сорвут они это яблоко. И сейчас, в современном мире, нам Бог предоставил абсолютную свободу выбора, и каждый из нас ежедневно совершает выбор, да, поступить по заповедям, совершить правильный поступок, как он писал, или нет. Вот как нам в современном мире выбрать именно правильный путь, и тот, который предоставлен нам Богом?
Дело вот в чем. Вы задали очень глубокий вопрос в плане философско-психологическом. А именно, где же он критерии добра и зла? Дело не просто я выбираю добро и зло, а я почувствую, что а где критерии? Приходится очень часто вспоминать эту детскую шутку. Кроха, сын пришел к отцу и спросил у Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Да, что это такое? Вы знаете, что не философия, что не психология и свои критерии. А где же он, критерий истинный? В чем беда, я вам скажу, вне религиозной, я бы сказал, даже вне христианского мировоззрения? В чем? Нет критерия, по которому мы могли бы судить. Многие утверждают свои критерии. Ницше, например, отец философии жизни. Его философия называется философией жизни, которую утверждал не больше и не меньше, как больной – это паразит общества. Нравится вам, правда, такое, да? Удивительно. Так, критерий? Критерий. Сейчас он, пожалуй, в Голландии уже, там и еще где-то такой же, вводятся законы о возможности эвтаназии. Критерий? Критерий. Где истинный критерий? Чем отличаются люди христианского мировоззрения? У нас есть критерии добра и зла. У нас есть. Причем, что значит есть? Это критерий установлен не каким-то человеком, таким же, как я, у которого это мнение о том, что это. Нет. Мы утверждаем, что это критерий абсолютный, поскольку он дан не просто человеком, а дан самим Богом. Вы скажете, какие основания говорить? Это отдельная, очень важная, кстати, тема. Очень важная тема. На каком основании мы можем считать, что христианство – это не произведение человеческого ума и человеческой фантазии. Это не просто домыслы моей головушки, а что это действительно божественная религия. В наше время эта тема является чрезвычайно важной. Почему сейчас особенно я подчеркиваю? Потому что вот это экуменизм, почему уже суперэкуменизм, когда вот это Папа Римский, начиная с Иоанна Павла II, уже устраивает такие все религиозные конференции, на котором присутствуют представители разных религий, и все там молятся кто чему и кто как. Так? То есть когда уже все стирается, все границы между добром и злом. Кстати, вы знаете, что в философии какая ситуация? Нет уже понятия истины. Есть мнение. Вы считаете это плохо? Я считаю, что хорошо. Да? Ну что ж, будем считать. Каждый имеет право на свободу. А истина? Вы что, шутите? Истина, вот то, что вы считаете, это и есть истина. Нет понятия истины как абсолютного. Есть только мнение. Вы подумайте только. А мы говорим, Христос сказал, я есть истина. Это не мнение. Бог – это не мнение. Данные от Бога – это не мнение. Это факт. Это же не мнение, что человек не может жить в воде. Это же не мнение, что человек может жить в какой-то жаре страшной. Это же не мнение. Не может он жить при минус 200 градусов. Что это мнение разве? Нет. А что? Почему же? А потому, что есть границы. Он же существо ограничено. Есть границы его существования, его тела. Границы нормальные существования его души. В данном случае, когда мы говорим о добре и зле, то о чем мы говорим? О критериях. Откуда? Кто их может дать нам? Конечно, Бог может дать абсолютные критерии. И это будет не мнение, а истина. Поэтому мы утверждаем, что христианское Евангелие, в котором мы находим эти вот положения о добре и зле, они являются истинной, а не мнением. Совершенно разные вещи.
Здравствуйте, меня зовут Григорий. Вот вопрос такой. Завуалированный феминизм, скрывается ли он за маской равноправия? То есть женщины у нас занимают руководящие места, должности. Это сейчас очень прям видно. Мужчине не свойственно быть в послушании у женщины, да, и он как-то этому немного сопротивляется.
В нашей деятельности святые отцы прямо говорят, нет добра без рассуждения. Там, где отсутствует ум, рассуждение. Речь идет об уме. Там не может быть добра. там будут печальные последствия. Вот, ум должен просто руководить. Мы говорим, ну что ты, дурак, что-то наделал-то? Ну говорим же. Или говорим, что за безумие, разве можно так поступать? Смотрите, всюду что? Ум, всюду. Так вот, мужчина просто он является в данном случае ну, своего рода символом, что ли, по природе, что у него превалирует ум. Только и всего. Вот, и поэтому вот эти феминистские эти движения, поскольку это аномалия, до чего они доходят уже? До каких безобразий доходят? Там уже борьба против мужчин, как первой половины, что ли, человека. До чего доходит уже? Отрицание брака. То есть идет уже борьба против самой природы человека. И это всегда так бывает. Одна аномалия ведет обязательно к последствиям подобного же рода. Ну что вы, там же безумие, что происходит.
Здравствуйте, меня зовут Ксения. Алексей Ильич, я хотела вас спросить, вот как объяснить людям, которые меня спрашивают, особенно неверующим, почему близкие отношения между мужчиной и женщиной вне брака являются грехом, а в браке, ну вот пошли просто расписались, и это сразу уже не грех.
В истории человечества никаких расписываний не было. Вы знаете, можете себе представить? Не было. Но что было? Они вступали в брак. Не просто отношения под кустиком, а вступали в брак. Это было согласие, согласованность и так далее. Неважно, как и прочее, но это всегда было вступали именно в брак. И совсем другое дело, когда вступали не в брак, а просто так. Вот в чем разница. То есть не в том причине, что расписывают там или не расписывают. Даже, скажу вам, венчают или не венчают, потому что, Господи, вне... православие, какое там венчание в каких-нибудь люди неверующие и так далее. Потому что брак – это уже обязанность, это ответственность, это серьезное. А просто так? Почему бы? Вот в чем причина. А не в росписи, не в документах. Еще до сих пор можно встретить сколько угодно случаев бывало, когда вступали именно в брак, но и жили всю жизнь, да, никакой росписи у них не было, и никакого даже венчания не было, но это была действительно семья с полной ответственностью за все, что необходимо для жизни семьи. Вот, вся суть только в этом. Ну а христианство при этом может осветить этот брак. Еще чем? Вот таинством венчания, в котором люди должны дать своего рода, если хотите, клятву верности.
Здравствуйте, Алексей Ильич, меня зовут Максим. Вопрос следующий. Почему Адам и Ева являются святыми? Это первый. И второй. Какую пользу может вынести для себя современный человек, вспоминая жизнь Адама и Евы?
В церкви нашей, православной, указывают на два источника вероучения и нравоучения. Священное Писание, то, что мы называем Библией, преимущественно Новый Завет, конечно. И второе – священное предание. Потому что многое мы знаем по преданию. Раньше не было никаких канонизаций. Это теперь уже просто уже приходится и есть возможность какого-то церковного официального решения, определения. Раньше никакого. Все знали и так, что он святой. Так вот, предание говорит о том, что именно вот Адам и Ева, согрешив, они каялись потом всю жизнь. Даже есть такое песнопение, которое вспоминается в первой неделе Великого Поста. «Седе Адам прямо рая и плакаши» и так далее. Вот. Поэтому они рассматриваются как святые. Именно по этой причине. Не потому что согрешили, а потому что покаялись. И второе, чему научает нас история грехопадения. Но научает нас, по-моему, великим, так сказать, делам. Знаете, у святых отцов есть такое выражение. Самолюбие – это источник всех наших бед и страстей, и горе, и, я не знаю, всего на свете. Самомнение. И вот здесь как раз этот первый грех, который был совершен первыми людьми, в чем он заключался? Самомнение. Мы боги. мы боги, и ты, Господи, отойди. Представляете, и Бог отошел. И дальше начинается научно-техническое развитие. Сейчас это научно-техническое развитие уже показало нам, к чему привело наше человекобожество, к чему какой-нибудь сумасшедший нажмет кнопку. Средств уничтожения сейчас человечества достаточно. Только нажать этих кнопочек, и ничего на земле не останется. Уже 2000 лет, как существует христианство. И вдруг любопытная вещь. Есть послание верховного апостола Петра. Письмо, послание, что такое? Письмо, которое он написал своим собратьям. И в этом письме он, в частности, говорит, что если первое человечество было погублено водою, то теперь нет, не водой. Теперь погибнет огнем. И произносит фразу: «Земля и все дела, которые на ней, будут погублены огнем». 2000 лет назад, ну, все думали, чесали затылок, как же это огнем? А, ну, наверное, огонь с неба, как на Содом и Гоморру. Подходим, знаете, уже к чему? Не только это атомные и прочие вещи. Подходим к другому, и это действительно ужасно. В 1945 году Оппенгеймер, глава группы ученых в Соединенных Штатах, которые разработали первую атомную бомбу, стал вопрос о возможности ее применения, атомной бомбы. И вот тут разгорелась дискуссия, что называется не на жизнь, а на смерть. Многие из этой группы ученых утверждали, нельзя ни в коем случае взрывать. Почему? Может начаться цепная реакция. То есть начнут разлагаться обычные элементы. Вот, не уран, не радий что-нибудь. Эти обычные. И тогда наша Земля превратится во второе Солнце, которое будет вращаться вокруг Солнца. Земля станет огненным шаром. Все-таки, видимо, политическое руководство, ну, может, и большинство ученых, не знаю, определили, что нет, цепной реакции не будет. Пошли на риск и бросили на Хиросиму и Нагасаки. Цепной реакции тогда не нашлось. Но что будет, мы знаем или нет? Что могут изобрести? Какого рода бомбу? Что действительно начнется цепная реакция и начнет разлагаться Земля, превращаться в Солнышко? Возможности такие есть? Теоретически пока, но опыт показывает, сейчас это может быть практически даже, что Земля превратится в огненный шарик. Ну, не обязательно таким путем. Слушайте, можно иначе. Такие средства, что действительно вся Земля сгорит, и все дела на ней. По крайней мере, что теперь это возможно, это очевидно. Что сказал необразованный рыбак 2000 лет тому назад. И что было записано как божественное откровение. И теперь это, ну, вот, не дай бог, а то преподнесется, как на тарелочке. О, перед чем мы стоим. Кстати, вот эти потрясающие пророчества, один из аргументов, одно из свидетельств, что христианство – это не какая-то выдумка, не какая-то философия, а это факт божественного откровения, что это религия Бога, а не выдумка человечества. Но это только один фактик я привел. Но его действительно уже поражает.
Алексей Ильич, благодарим за ваши ответы, наших зрителей, благодарим за вопросы. Вы можете также стать участником нашей программы. Переходите в соцсети телеканала «Спас», в соцсети профессора Алексея Ильича Осипова. Следите за анонсами. И на этой ноте, Алексей Ильич, мы нашу программу завершаем. Всего доброго, с Богом!